Друзья, я тему имею намерение сказать простую. В смысле, думаю, она нетрудная будет и по текстам Писания. Вы можете даже предвидеть, о чем я буду говорить дальше. Вот. И думаю, что для вас это будет легче. Значит, друзья, тема наша будет называться «Убегай». А место Писания прочитаю Евангелие от Марка, 14 глава. Я прочитаю 48 стиха и немножечко так подряд несколько стихов. А потом в этом отрывке вы легко увидите стих, который будет соответствовать нашей теме. Евангелие от Марка, 14 глава, 48 стиха. «Тогда Иисус сказал им, как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме и учил, и вы не брали меня, но да сбудутся Писания. Тогда, оставивши его, все бежали. Один юноша, завернувшись по ногому телу в покрывало, следовал за ним, и воины схватили его, но он, оставив покрывало, ногой убежал от них». Братья и сестры, ну что здесь насчет убегать? Давайте вот вместе рассмотрим, что в этом отрывке насчет убегать. Ну вот ученики убежали. Хорошо сделали или плохо сделали? Ну, плохо сделали, да, написано. Оставивши его, все убежали. Друзья, и вот здесь про одного юношу, который следовал за Иисусом Христом и покрывало накинул на ногое тело. И когда его поймали, ухватили за покрывало, он сбросил покрывало и ногой убежал от них. Вы знаете, друзья, я не знаю, насколько это с позиции гомилетики дозволенный прием, но я вот в этом случае хочу вывести мысль положительную. То есть юноша, оставив покрывало, убежал. Ну каким образом здесь можно положительную мысль вывести, я вам скажу. Друзья, то есть вот Библия учит молодых людей побеждать. Ну вот, например, в послании Иоанна написано: «Пишу вам, юношу, потому что вы сильны, и вы победили лукавого». Обратите внимание, там не написано «побеждайте лукавого», а как факт: «потому что вы победили лукавого». Поэтому, друзья, мы юноши, мы призваны, чтобы побеждать лукавого. Даже книжка такая, братцы, выпускалась: «Призваны побеждать лукавого». И поэтому каждый сегодня должен проверить себя. А я побеждаю лукавого или нет? Потому что лукавый точно так же охотится за нами, как вот эти люди. И юноша покрывало бросил и убежал. Я попутную мысль хочу сказать такую, что бывает, победа заключается вот в таком способе борьбы. Просто убежать. Хотя убежать иногда сопряжено с потерями. Я потом немножко этого коснусь. Но этот юноша потерял что-то, да, он бросил покрывало и убежал. Ну, правильно сделал или нет, по теме моей проповеди правильно. В смысле, в аллегорическом смысле. Его схватили, а он убежал. Я думаю, что вы тоже знаете в Библии некоторые случаи, когда кто-то от кого-то убегал. Я помню, когда-то в детстве... Ну, я спортом активно занимался, так, очень сильно. Много времени и энергии тратил на это такое, ну, скажу откровенно, бестолковое занятие. Хотя я достигал рубежей определенных, у меня и грамоты, и медали были всякие. Вот. То есть я не только в детстве, а уже когда взрослый был, продолжал заниматься этим мероприятием. Вот. И вот у меня случилось так примерно в 10 классе, когда я учился, у меня произошел конфликт. То есть задрались между собой ребята, и я был один из участников. Ну, по какому поводу, это уже не так важно. Ну и вот иду я с тренировки домой, а эти люди решили меня поймать, чтобы, ну, наказать, побить меня. И они устроили засаду возле моего дома. И я иду, но я же не знаю, что возле моего дома засада. И вот я подхожу уже к своей калитке, и вдруг человек 10 раз и передо мной. Я разворачиваюсь и бежать. И вот я бегу, а за мной, ну как топот копыт. Вот они, рядом, рядом. Буквально вот здесь 2 метра. И я бегу. А я еще бегу, у меня мысли. Ну я же спортсмен, скорее всего, я убегу. Я их сейчас на измор возьму. И вот так бежал, бежал, бежал. Вот пока они от меня отстали. И все. И так я и убежал. Друзья, ну это в бытовых вопросах. Когда-то нам приходится убегать, да? Ну в каких-то ситуациях. Вот, скажем, в опасности какой-нибудь. Но, может быть, вам и не приходилось. А мне, вот видите, приходилось убегать. Вы знаете, друзья, дьявол охотится за человеком, чтобы погубить. И не только детей, не только юношей, но и взрослых, и пожилых людей тоже. Охотится, чтобы погубить. Но за юношами охотится особенно. За молодежь. Юноша – это молодежь, по-другому сказать. Охотится особенно. Знаете почему? Потому что, подкосив духовную жизнь с молоду, этот человек потом не будет христианином. А если будет христианином, возможно, он уже не сможет трудиться, потому что, ну, будет как трость надломленная. И поэтому дьявол заинтересован больше не в старости, скажем, с человеком вести войну, хотя в старости тоже, но больше в юности. Ну, представьте себе, если истребит нас всех, в церкви кто останется? Старички и старушки, да? И церковь прекратит существование. В истории жизни народа Божия в нашей стране была такая практика. Дьявол старался уничтожать детей, уничтожать молодежь, запрещал ходить в собрания и все прочее. И в церквях оставались старички и старушки. Старички и старушки умирали, и церковь прекращала существование. И поэтому Священное Писание нас, молодых, учит побеждать, потому что дьявол охотится, чтобы подкосить нашу духовную жизнь. И вот один из методов победы, друзья, это убегать. Это один из методов борьбы. Один из методов, как достичь победы. Просто убежать. И дьявол окажется пораженный. И теперь мой вопрос, друзья, к вам вот какой. Это то, о чем я говорил, хочу задать вопрос. Согласно Библии, не надо ничего выдумывать, согласно Библии, от чего мы должны убегать? Вот, пожалуйста, кто знает, поднимите руку. От чего мы должны убегать? Правильно. Юношеских похотей убегаю. Вот мы сейчас остановимся, а вы думаете дальше. От чего еще мы должны убегать? Потому что я вам скажу, друзья, в Библии несколько раз написано «убегай». И каждый раз от разных вещей написано «убегай». В одном месте написано «бегайте», но бегать не надо. Вот точно написано «убегай». Вот убегать, вы и стараетесь вспомнить места Писания, где написано «убегай». Ну вот сестра сказала, юношеских похотей убегай. Друзья, и теперь у меня вопрос к вам вот какой. Вы же представляете, о чем идет речь, да? Юношеских похотей убегай. Представляете, о чем идет речь, да? И у меня вопрос вот какой, но на который, скорее всего, я сам буду отвечать. Почему написано «юношеских похотей убегай»? Разве не разумнее было бы юношеские похоти побеждать? Вот было бы написано «юношеские похоти побеждать». Многие говорят, что намного сильнее это победить, победить в себе самом. Какой-нибудь грех. К чему-то меня влечет, победить в себе самой, в себе самом, и теперь меня к этому не влечет. Но удивительно, друзья, о некоторых вещах не написано «побеждай». Не написано «противостой», а написано «убегай». Почему же написано «убегай»? Скажу, друзья, потому что есть вещи, с которыми бороться очень трудно. Невероятно трудно бороться. Я знаю такие случаи, когда человек молится и плачет. «Господь, прости, освободи меня от этого, я больше так жить не хочу, я так больше не могу». Назначает пост, молитву и не может победить. И не может победить, и снова плачет. И говорит, последний раз, этого больше никогда не будет. И снова согрешает. И опять говорит, последний раз, и опять плачет, и снова согрешает. Вы знаете, друзья, вот есть области, в которых очень трудно бороться. Очень трудно победить в себе самом. И поэтому Священное Писание говорит, убегай. И в этом будет заключаться наша победа. Убежать – это значит победить в каких-то ситуациях. Бывают ситуации, когда убежать не значит победить. Но бывают ситуации, когда убежать Это значит победить. Это значит победить. Вы знаете, друзья, почему я так говорю? Вот написано: юношеских похотей убегай. Кто-то, возможно, сейчас сидит и думает: это не для меня. Я человек достаточно зрелый христианин, и какие-то юношеские похоти, подумаешь, меня это совершенно не касается. Эта тема для меня чуждая. Я в себе давно все это победил, и так дальше, и так дальше. Друзья, вы знаете, что вот в Библии написано: похоть же зачавший рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Бывает, когда человек допускает себя до греха, имея в виду, что грех он, ну, не сделает. А с похотью бороться, ну, не хочет. Или, скажем, убегать, или еще как-то так. Вот. Написано: похоть зачавший рождает грех. То есть, друзья, к смерти ведет похоть. Похоть, я бы сказал, это корень греха. Это зачаток греха. И поэтому Писание предупреждает: убегай. Вы знаете, друзья, в книге пророка Исаии написано: утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают. Кажется, если старик упал, это понятно, потому что он старик, у него же мышцы слабые, у него кости, вот, шел по гололеду и упал. А юноши, ну, это более проворные, более крепкие и все прочее. Друзья, и тем не менее, написано: утомляются и юноши, и ослабевают. Не о стариках идет речь, а о юношах. Вот поэтому я об этом и говорю. И молодые люди падают. Оказывается, молодые люди падают. Друзья, и сильные люди падают. Давайте приведем некоторые библейские примеры, когда на почве целомудрия или нецеломудрия кто-то упал. Вот библейские примеры. Из сильных людей сможем найти такие примеры, друзья. Ну, то есть похоть, друзья, это больше касается вопросов целомудрия. Любви и всего там, чувства разные, или, скажем, там какие-то мысли плохие, или плохое поведение, и так дальше, и так дальше. Посмотрите, друзья, вот некоторые библейские примеры. Именно сильных людей. Давид. Сильный был человек или нет? Давид. Сильный был человек. Посмотрите, Голиафа побеждал. Кто из нас бы победил Голиафа, да? Вряд ли. Может быть, и несколько человек бы собрались, и то с трудом. Посмотрите, друзья, насколько Давид был сильный. Играл на гуслях, и злой дух отступал. Играл на гуслях, и злой дух отступал. Посмотрите, друзья, будучи военачальником, он одерживал крупнейшие победы над филистимлянами. Девушки в хороводах пели: Саул поражал тысячи, а Давид – десятки тысяч. Скажите, правду пели девушки в хороводе или нет? Правду пели. Саул поражал тысячи, а Давид – десятки тысяч. Друзья, это вам уже не Голиаф. Победа над Голиафом по сравнению с победой над десятками тысяч – это, можно сказать, миниатюра. То есть это немножко так. Это было начало его духовной жизни, друзья, жизни побед. Вернее, начало было льва, медведя побеждал, потом Голиафа побеждал, злой дух отступал. Вот, а теперь он побеждал десятки тысяч. Друзья, слава о Давиде носилась по всей земле. Боялись филистимляне этого человека. И вдруг Давид был подкошен дьяволом на почве целомудрия. Вышел на крышу, увидел купающуюся женщину. Ну и вы знаете, что из всего этого получилось. Тот, который побеждал злого духа, тот, который побеждал льва и медведя, побеждал Голиафа, побеждал десятки тысяч, сильный был человек. Но он не победил грех, которым согрешил. Не убежал. А как вы думаете, друзья, мог убежать или нет? Давид, мог бы убежать или нет? Ну вот посмотрите, как-то я вел беседу о целомудрии, тоже говорил на тему, вот, ну не совсем эта тема была, немножко другая, и я говорю: убегать надо. А у меня спрашивают: как убегать? Вот вы не смелые люди, а люди бывают смелые, у нас смелее разговаривают. И у меня в рядах спрашивают: а как убегать? А я говорю: вот так, быстро-быстро ноги переставлять. Потому что иногда люди думают, что убегать – это какой-то особый способ действий. Друзья, убегать самым обычным физическим методом. Убегать. Как убегал Иосиф. Это же он не духовно убегал, да? Он же не назначил пост, молитву, вот неделю, чтобы жена Потифара, скажем, успокоилась, да? Он убегал самым обычным физическим образом. И посмотрите, как получилось. Вот как с юношей было, за которое я прочитал. За покрывало ухватили, он сбросил и убежал. И остался жив. И потом Евангелие от Марка написал. А если бы не убежал, Евангелие от Марка бы не написал. То есть, оказывается, ну, считается, что это был он. Тот, кто написал Евангелие от Марка. То есть, это похоже, про себя написал. То, что я прочитал сейчас из Евангелия от Марка. Вот ухватилась женщина за одежду Иосифа. То есть, настолько она пламенела страстями всякими, ухватилась за одежду Иосифа, он бросил одежду и убежал. Друзья, это то, что я говорю, что убежать или победить таким методом, это может быть сопряжено с потерями. Юноша покрывало потерял, а Иосиф что потерял? Друзья, он потерял не просто одежду, он потерял свободу. Цена за чистоту жизни была уплачена очень большая. Если посчитать годы, которые он провел в тюрьме, то похоже, друзья, 17 лет. Это не два. Как ты говоришь? 13, да, кажется так. Друзья, это не два года и не три года. За чистоту отношений с Богом он потерял очень много. И я скажу, друзья, кто-то может подумать, ну стоило или не стоило? Посмотрите, друзья, мы, молодежь, часто не делаем грех, потому что нас контролируют родители. Потому что могут увидеть верующие, может увидеть пресвитер. И мы боимся родителей, боимся верующих, боимся служителей и так дальше. Иосиф находился в таком месте, где не было пресвитера, не было родителей. И если бы он вступил в связь с женой Потифара, скорее всего, об этом никто бы не узнал. И его жизнь была бы еще лучше, в смысле, в доме Потифара. И я понимаю, друзья, что Иосифу было 17 лет, у него тоже грудь переполнена была, возможно, страстями какими-то или влечениями. Но он боялся Бога. Я понимаю, друзья, скорее всего, он пытался что-то гасить в себе. И когда возникло искушение, он убежал. Хотя ценой свободы он сохранил чистоту своей жизни. А были те, кто не убегали. Самсон пришел в землю филистимскую, увидел красивую женщину и полюбил ее. И родителям говорит, возьмите ее мне в жену, потому что она мне понравилась. Друзья, потерял Самсон что-нибудь или не потерял? Он потерял, друзья. Он потерял, если Иосиф потерял физическую свободу, но духовную свободу он сохранил, то Самсон, согрешив, он потерял духовную свободу, он потерял зрение, он потерял служение, он потерял назарейство, он потерял Бога. Поэтому Слово Божие нас предупреждает, юношеских похотей убегай. Друзья, как это бывает практически? Вот кто-то учится в школе, когда-то я учился в школе. Различные школьные вечера или день рождения у кого-то там одноклассники отмечают, приглашают там где-то попраздновать. Или какая-нибудь ситуация, где может произойти какая-нибудь встреча или все прочее. Вот Библия предупреждает, юношеских похотей убегай. Поднимите руку, кто уже школу закончил? О, так вы тут взрослый народ собрался. Молодцы, очень хорошо, что вы же школу закончили. Один молодой человек устроился на работу. Ну, в смысле как? Не то, что устроился на работу, у него был, как сказать, своя работа. В смысле по найму, как говорят, или, как говорят, шабашки. Ну, так вот, где мы живем, там у нас больше люди сейчас так работают. Ну, шпаклевка, малярка, там покраска, штукатурка, ну и все прочее. Кто-то по столярке работает. И вот он устраивается на работу. Работа интересная и очень заработная. Но на беду ему... Там была одна молодая, красивая женщина. И она этим всем руководила. В смысле, он к ней устроился на работу. Хотя их было 10 человек рабочих, это была как бы христианская бригада. Но по всему немножко стало заметно, что с этой женщиной возникают проблемы. И я с ним беседую. Тебе надо отсюда уволиться. А платят здесь так, как нигде никогда не платили. То есть он получал, друзья, ну я скажу, он получал больше $1000 в месяц, ну порядка полторы-две тысячи долларов в месяц он получал вот здесь, на этой работе. И женщина красивая. И я ему говорю, тебе надо отсюда уходить. Я его уговаривал, а он мне говорит: ты знаешь, нам деньги наперед дали, я должен эти деньги отработать. Вы представляете, какая хитрая, лукавая, вот, ну, зацепка лукавая. Я ему говорю: отдай деньги и уходи с работы. Уходи завтра же и все прочее. Он меня умоляет: одну неделю еще поработай, и все, друзья. Вы знаете, возможно, была моя слабость. Я согласился на одну неделю, вот, попросил других людей контролировать его и так дальше. Он проработал одну неделю и проработал еще одну неделю. И в конце второй недели он попадает с ней в блуд. Его отлучают от церкви. И он уходит к ней жить. И сейчас он с ней живет, отлученный от церкви человек. Друзья, юношеских похоть убегай, это не значит, ты там на работе борись с собой, чтобы у тебя к этой женщине чувства пропали и все прочее. Вот я ему говорил, убегай, написано, бросай эту работу, а деньги, отдай ей деньги, уходи с этой работы. И все. И не уцелел. Одна девушка, христианка была, устроилась на работу, и у нее работа была такая, ну, государственная система, она работала экспедитором, в смысле на машине ездить в соседний город, там получать какие-то там лекарства или что-то такое, и возвращаться. Молодой шофер и молодая девушка-христианка, и шофер неверующий. Я говорю: уходи с этой работы. Она говорит: две недели отработать надо, никаких двух недель, уходи с завтрашнего дня, бросай. Она говорит: в трудовой прогул и поставят, и уволят по статье. Пускай увольняют по статье. Я говорю: если ты не уволишься завтра, отлучим в церкви тебя. Она напугалась и уволилась завтра. И вы знаете, прошло потом 2 месяца, она мне говорит: как хорошо, что ты меня заставил уволиться. Все шло ко греху. Если бы я не уволилась тогда, значит, все бы, вот такая беда бы и случилась. Поэтому, друзья, Слово Божье сегодня нам предупреждает: убегай. Даже если ты что-то потеряешь, даже если ты потеряешь заработок, ты потеряешь репутацию, ты еще что, убегай. Сохранить свою чистоту вхождения перед Богом нужно самым решительным образом, потому что дьявол козни строит и деньги заранее даст. И такие обстоятельства создать, что невозможно. Это бывает, друзья, учеба в институте, в училище, на работе, где угодно. Друзья, я, конечно, не говорю о том, что нельзя учиться, нельзя работать, все равно где-то надо работать. Но если ты видишь опасность, хотя, кстати, друзья, скажу, часто молодые люди опасность не видят. И когда появляется какое-то чувство, ну не чувство любви, это слишком громко, ну немножко кто-то нравится или что-то нравится, ну и так дальше, то я скажу, друзья, обычно человек не чувствует, что это опасно. Даже это чувство бывает, ему немножко нравится, ему интересно даже, а как же это будет дальше? Убегай! Это первый признак опасности. Дьявол тебя окружает, и следующее будет, он начнет старательно расставлять сети, чтобы тебе убежать было трудно. Он тебя свяжет или деньгами, или обстоятельствами, или еще чем, или страхом каким-нибудь. Друзья, я скажу, Иосиф поступил очень решительно. И представьте себе, когда он убежал, он же обратил внимание, что одежда там осталась, да? Обратил внимание? Я думаю, он понял, что его ожидает беда. Он понял. И все равно ничего менять он не стал. А можно было что-то изменить? Ну, через 5 минут вернуться назад. Так же, да? Вернуться назад и как-то договориться, чтобы одежду свою забрать назад. Ну и как-то уладить ситуацию, пусть путем каких-то компромиссов. Нет. Он знал, что его ожидает наказание. Он знал, чем это чревато. Вот, ни на шаг не отступил. Ни на шаг. Друзья, я скажу, если немножко об Иосифе говорить, последующая благословенная жизнь Иосифа в Египте, то, что он был второй человек после фараона, вот, ступеньки на эту духовную высоту. Одна из ступенек была, это тогда, когда он убежал от жены Потифара. Ну вот так все. Вопросы есть у вас? Нету вопросов. Тогда у меня второй вопрос. От чего еще мы должны убегать? Я вам скажу, друзья, написано: корень всех зол есть что? Сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же человек Божий, убегай от этого. От чего мы должны убегать? От сребролюбия. То есть корень всех зол есть сребролюбие. Вы знаете, друзья, иногда мы в недоумении, при чем тут сребролюбие? Кажется, сребролюбие не корень всех зол. Друзья, Библия говорит, корень всех зол есть сребролюбие. Ты же человек Божий, убегай. Поднимите руку, кто из вас члены церкви? Пожалуйста. О, как хорошо. Вы все члены церкви. Друзья, быть членом церкви – это значит быть человеком Божьим. Это значит, мы приняли крещение, мы отдали себя в распоряжение Богу, в распоряжение Иисусу Христу. Это значит, я теперь человек Божий. То есть это место Писания на вас распространяется. Ты же человек Божий. Убегай от этого. То есть убегай от чего? От сребролюбия. Хочу, друзья, вам теперь задать вопрос чуть полегче. Вы можете привести библейские примеры, хотя бы один или два, человека, которого погубило сребролюбие? Я вам наводящую мысль дам. Пришла одна женщина с алавастровым сосудом драгоценного мира и разбила сосуд и помазала ноги Иисуса Христа. Один из учеников сказал: «К чему сия трата мира? Не лучше бы это мира продать и раздать нищим, за 300 динариев продать и раздать нищим». Вы не помните, кто так подумал или немножко вслух так сказал? А? Кто так сказал? Друзья, эти слова сказал Иуда. Написано, он так сказал, потому что был вор. Он так сказал, потому что был вор. И вот я теперь думаю, друзья, был момент, когда Христос Иуде сказал: «Иди за мной». И Иуда стал в числе 12 учеников, одним из апостолов. И вот думаешь, как же так? Или Иисус Христос не досмотрел, что вора взял апостолом, своим учеником? Как вы думаете, друзья? Это был недосмотр или как? Я не думаю, что это был недосмотр. Я думаю, друзья, когда Иисус Христос пригласил Иуду быть его учеником, Иуда еще вором не был. Иуда еще вором не был. Но, по-видимому, был момент, когда у Иуды в сердце появилась любовь к деньгам. Корень всех зол есть сребролюбие. У Иуды появилась любовь к деньгам. Был момент, когда он украл первый раз из ящика денежного, который носил, украл какую-то сумму денег. Возможно, это был рубль или статир, вот как мы сейчас считали, вот изо рта рыбы вынули и прочее. Был момент, когда Иуда что-то украл. Потом украл больше. А потом еще больше. А потом, когда он увидел, что так бездарно, бездумно, кажется, как ему казалось, вот это драгоценное мира, которое стоило 300 динариев. Друзья, 300 динариев – это один год работы. Вот по-нашему это один год работы. Помните, когда господин виноградник пригласил рабочих, написано, и договорился с ними по динарию в день. То есть динарий в день – это была нормальная зарплата. 300 динариев – это 300 рабочих дней. Иуда смотрит, вот так вот 300 динариев разбили и все. И что из этого получится? И ему на сердце было нехорошо. К чему такая трата мира? И сказал, это потому, что был вор. Друзья, посмотрите, какие ступени падения Иуды. И потом он идет к первосвященникам и говорит, скажите, сколько денег вы мне заплатите, чтобы я вам предал этого человека? Они ему говорят, 30 серебряников. Друзья, 30 серебряников – это намного меньше, чем 300 динариев. Это, кажется, совсем небольшая сумма. 30 серебряников. Он говорит, я согласен. Я вам все расскажу, где он находится. И договаривается с ними, обговаривая условия, каким образом они смогут взять Иисуса Христа. Друзья, всего за 300 серебряников. Апостол Иисуса Христа, ученик Иисуса Христа. Я удивляюсь. Кажется, это невозможно, это вообще безумие. Друзья, я знал одного человека, который сотрудничал с КГБ в годы гонений, предавал братьев, ему за это платили 25 рублей в месяц. 25 рублей – это знаете сколько? Ну, это вроде того, что банку горошка можно купить за 25 рублей. И я думал тогда, когда мы об этом узнали, это в мою бытность было, его разоблачали, потом отлучали от церкви. Да, и я тогда думал, если бы ему платили 25 тысяч в месяц, Можно немножко понять, что человек не смог устоять. За эту сумму можно купить было два автомобиля. В смысле Волги. Две Волги можно было купить. Не устоял человек перед большой суммой денег. Но 25 рублей – это 25 булок хлеба. Простите, сегодня это две булки хлеба. В месяц платили, и он предавал братьев. Друзья, вот так вот поступил Иуда. Кажется, безумие. Безумие. Друзья, просто дьявол человека поймал в сеть сребролюбия. И написано, вошел в него сатана, и он вышел, и была ночь, и пошел, и сделался предателем. Вошел в него сатана, я понимаю, сделался одержимым. И путь к этому, к этой одержимости, и путь к этому предательству, это было сребролюбие. Друзья, можно еще приводить многие библейские примеры. Ну, например, Ахан увидел слиток золота, он взял и спрятал у себя в шатре и погиб. Иуда повесился, Ахана побили камнями, Валаама убили мечом, потому что тоже возлюбил мзду неправедную и против Бога пошел. И таких примеров в Библии много. Когда человек за деньги становился предателем, шел против Бога и вообще свою духовную жизнь уничтожал. Вы знаете, друзья, как это применимо к нам сегодня? К сожалению, сегодня это проблема молодежи. Вы знаете, друзья, я скажу откровенно, когда вот мы были молодежью, ну, отношение к деньгам было немножко другое. Я думаю, ты, брат Павел, может сказать, и еще братья, которые близко ко мне по возрасту. Отношение к деньгам было другое. Тогда знаете, как было? Ты обязательно должен закончить среднюю школу, хоть разорвись, 10 классов или там 11, ты должен закончить. А потом служба в армии, 3 рубля в месяц получаешь, вот, и там зубной порошок, тогда был и зубную щетку, только ты можешь купить, и 100 грамм пряников. Вот это то, что 3 рубля в месяц, потом возвращались, какая-то немножко учеба, потом работа, ну и все прочее. Друзья, отношение к деньгам было другое. И я скажу, мы работали на производстве, тогда даже частных предприятий не было. Колхоз, совхоз, заводы, фабрики, вот где мы работали. И вы знаете, друзья, когда надо было для церкви, мы бросали работу, и мы уходили. Мы шли даже на то, что нас пускают, нас уволят. Но если надо было на служение, мы уходили. Мы освобождались от работ. Вы знаете, друзья, я уже стал служителем церкви, но я рано стал служителем, меня в 22 года избрали пресвитером церкви. И потом мне поручили одну точку, далекую точку в Грузии. И я там служение совершал. И чтобы там совершать служение, нужно было ехать на несколько дней. Один раз в месяц. И вы знаете, друзья, для того, чтобы ехать туда на служение, я нашел такой вариант, чтобы уходить. Я сдавал кровь. Ну, знаете, что такое сдать кровь? Да, ну, донором, что ли, стало. Ну, по-разному люди реагировали, кто одобрял, кто не одобрял. Ну, не об этом сейчас. Я один раз в месяц или два раза в месяц сдавал кровь, мне за это давали 2 или 4 выходных, плюс суббота, воскресенье, и я ехал на служение. Я ехал на служение. Ценой крови, получается. Ну, вот так вот. Ну, скажем, возможно, кто-то сейчас тоже покритикует, осудит, друзья. Я как понимал, посоветоваться не с кем было, служители все в тюрьмах сидели и так дальше. И я как понимал, находил способы для того, чтобы, ну, как-то служение совершать. Понимаете, да? И я знаю, что многие мои ровесники иногда бросали работу, уволят, не уволят, если надо было служение совершать. Сегодня наша молодежь, все люди именитые, знатные, они работают на самостоятельных работах, в смысле там у них шабашки, свои бригады, у некоторых и так дальше, и так дальше. И они говорят, ну лучше же на частной работе оторваться, на служение можно или еще. А когда надо на служение, они не могут оторваться. Потому что деньги можно потерять, вот, с клиентом не договорился, тот торопит, надо быстрее и все прочее. И на служение сегодня труднее находить людей, чем это было раньше. Вот как получается, друзья. У нас появляются деньги. Сегодня у молодых людей, друзья, когда мне было 17 лет, у меня своих денег не было еще. Не было своих денег. У меня свои деньги появились, когда с армии пришел. Сегодня иногда 17 лет уже у молодежи свои деньги. Они уже покупают, что хотят и так дальше. Денежки водятся и все прочее. И вы знаете, друзья, что страшнее всего? Бывает, привязывается человек к деньгам. И деньги начинают любить, и ради денег идут на какие-то подвиги и так дальше. Одна сестра решила устроиться официанткой в ресторан, и я ей не советовал. Она не была членом церкви там, где я, и поэтому я власти на нее не имел. Я ее уговаривал, я говорю: «Оксана, не надо, ты что, куда ты идешь?» Она говорит: «Дядя Коля, мне там платить хорошо будут», и все прочее. Вот на что ориентируется человек, не на опасное место, где он может падение с ним совершиться. Мне там, говорит, платить хорошо будут. Вот какие сегодня ориентиры и критерии у молодежи. Слово Божье, друзья, предупреждает: корень всех зол есть сребролюбие. Я не хочу приводить только плохие примеры, приведу хороший пример. Уверовал один человек. Он был начальник нефтяного треста. Человек знатный и богатый. Уверовал очень искренно. И вы знаете, друзья, на глазах сотрудника он берет пачку акций. Знаете, что такое акции, да? Ну, это ценные бумаги, собственные. И он берет, вот так вот их разорвал и бросил в мусорку. Стоимость этих бумаг была 100 тысяч долларов. Он порвал и бросил в урну. Люди в ужас пришли. Он говорит: «Я их нечестным путем приобрел». И все. Вот какие были люди. А деньги, которые у него были, он покупает дом молитвы в одном городе, а себе покупает двухкомнатную квартиру и живет просто в двухкомнатной квартире, растратив все свои деньги. Вот какие были люди. Друзья, этот человек уже умер. Умер еще достаточно молодым человеком, но там, где он это сделал, там сегодня церковь. Там сегодня церковь. Он прожил короткую христианскую жизнь. Он христианином всего 3 года или 4 года был. Вот. Но заметный след оставил в сердцах людей, которые его знали. И теперь там церковь, и дом молитвы, и там сегодня совершается служение. А его больше нету. Осталась жена, остались дети. Они сегодня тоже верующие, Богу служат. Вот такая жизнь. Друзья, корень всех зол есть сребролюбие. Если ты видишь, что у тебя проблемы с этим вопросом, друзья, надо решительно с этим грехом расставаться. Ты же, человек Божий, убегай от этого, от сребролюбия. Братья и сестры, от чего еще надо убегать? Есть какая-нибудь мысль у кого-то хорошая, где написано «убегай»? Ну, я вам подскажу, друзья. Написано: «Итак, возлюбленные, убегайте идолослужения». Идолослужение. Что это такое? Неужели это реально, что это может быть в нашей жизни? Идолослужение. Ну, мы привыкли, что идолы – это было раньше. У верующих идолов быть не может. У верующих идолов быть не должно. Мы знаем, что идолопоклонство или идолослужение – это страшный и тяжкий грех. Ну, в современном понятии идолослужения, мы можем представить, наверное, это иконы, вот там, скажем, в православном храме, которым там кланяются, рисуют, и так дальше. Вот это идолослужение, и прочее. Вы знаете, друзья, что удивительно, что дьявол находил себе место в среде народа Божьего, и у него удивительно, как получалось. Посмотрите, Моисей пошел на гору. Его нету много дней, 40 дней его нету. Сыны Израилевы Аарону говорят: «Сделай нам Бога, потому что с этим человеком мы не знаем, что случилось». Посмотрите, как они Моисея называют: «С этим человеком, который их вывел из земли египетской, который для них так много сделал, который руководил ими, когда они шли по дну моря, и через которого Бог так много чудес являл перед фараоном, перед всем Египтом и перед Израилем». Они говорят: «С этим человеком, с Моисеем, мы не знаем, что случилось, сделай нам Бога». И сделали золотого тельца. И теперь они плясали вокруг золотого тельца и поклонялись золотому тельцу. И было объявлено: «Вот Бог твой, Израиль». Друзья, представьте себе, народ, который каждый день видел Бога. Ну, кто-то скажет: «Нет, они его не видели», кто-то скажет. Друзья, они каждый день видели Бога в столпе огненном и в столпе облачном. Они каждый день собирали манну, которая падала с неба, и питались манной. То есть они каждый день видели Бога в Его проявлениях. Благодаря Богу они стали живы, когда через море перешли. Благодаря Богу они каждый день питались. Они пили воду, Бог из скалы давал, и так дальше. И они сказали: «Сделай нам Бога, который пришел перед нами». Братья и сестры, к сожалению, так бывает. Когда люди, которые близко были с Богом, они могут сделать себе Бога и могут служить этому Богу, и поклоняться Ему, и не подозревать, что делают плохо. Я мог бы, друзья, и другие примеры приводить. Ну, помните, из двух золотых тельцов сделал царь, которого звали Иеровоам. Одного поставил в Дане, другого поставил в Вифиле. Написано, и сыны Израилевы стали блудно ходить в Дан и в Вифиль и поклоняться золотому тельцу. Вот так вот бывало с народом израильским. Друзья, вы помните медного змея, которого сделал Моисей? Потом этому медному змею начали поклоняться. Через 1000 лет, друзья, 1000 лет прошло, медный змей оставался в Израиле. Вот. И этому медному змею сначала, наверное, он был как реликвия, как исторический предмет, а потом ему стали поклоняться, ему стали кадить медному змею. И был такой царь Езекия, который уничтожил медного змея. Помните, как звали этого змея? Нехуштан. Его звали Нехуштан, и он его истребил в порошок, уничтожил совершенно медного змея. Потому что медному змею люди начали поклоняться. Братья и сестры, что такое идол в нашей жизни? Вот как можно было бы охарактеризовать идола? Но для того, чтобы мы с вами могли определиться, в моей жизни есть идол или нет идола в моей жизни. Потому что в нашей жизни тоже могут быть идолы. И вот какую характеристику можно было бы дать идолу? Я вам несколькими вопросами смогу помочь. Друзья, я понимаю, идол – это то, что мы любим. Это то, что мы любим. Это первый признак. Идол – это то, о чем мы много думаем. Это второй признак. Идол – это то, для чего мы тратим много времени. Идол – это то, на что мы тратим наши деньги. И так дальше, и так дальше. То есть идол – это тот предмет, для которого мы много жертвуем. Или даже немного, но нечто жертвуем для идола. Друзья, любим, думаем, жертвуем. Жертвуем время, может быть, даже жертвуем деньги. Это может быть идолом. Друзья, ну что может практически быть идолом? Вы знаете, ну даже какие-то предметы, почти что безделушки. Ну, например, что практически сегодня может занимать сердца молодежи? Автомобили. Я не знаю, возможно, у вашей молодежи автомобилей нету. В наших краях у некоторых молодых людей появляются уже автомобили, потому что они работают, зарабатывают, приобретают, иногда откуда-то приобретают и так дальше. Многие молодые люди сегодня, не будучи еще в браке, уже имеют автомобили. И порой неплохие автомобили. И вы знаете, друзья, они об этом очень много думают. Поднимите руку, у кого есть автомобиль? Ай, все смотрят. Нет, автомобиля. Слава Богу. Слава Богу. В наших краях есть... И вы знаете, это предмет, о котором они много думают. Это предмет, для которых уделяют много времени. Это предмет, для которых много жертвуют. Ну, автомобиль – это по-крупному. Бывает что-то помельче. Мотоцикл. Бывает еще помельче. Мобильный телефон. Поднимите руку, у кого есть мобильный телефон? О, это уже все, опустите. Это уже процесс. И вы знаете, друзья, что удивительно, даже мобильный телефон может быть идолом. Ну, модели, марки, цены и так дальше, и что он умеет, возможно, сделать, ну и все прочее. Вообще мобильный телефон полезная вещь или нет? Как вы думаете? Я тоже, друзья, думаю, что мобильный телефон вещь полезная. Вы знаете, друзья, медный змей Нехуштан, это тоже была вещь полезная. Но, друзья, даже полезные вещи могут становиться идолом. Автомобиль – вещь полезная, телефон – вещь полезная, компьютер – вещь полезная. Это все может становиться идолами. Кстати, друзья, я предполагаю, что компьютера у вас нет, как и автомобиля нет и так далее. Ну, я так предполагаю. Друзья, идолом могут быть книги, идолом могут быть газеты, журналы, идолом может быть одежда, обувь. Идолом может быть, ну, я мог бы перечислять, и идолом может быть, друзья, работа. Есть люди, которые не хотят стать христианином, потому что надо расстаться с работой. Идолом может быть учеба. Когда я был молодым человеком, для меня идол был спорт. Оставить спорт было очень трудно. Я знал, что надо оставить, плакал и не мог. Это тоже был идол. Друзья, идолом может быть образ жизни. И очень многое, очень многое. Друзья, идол – это то, что мы любим, это то, о чем мы думаем, то, для чего мы жертвуем. Идол – это то, с чем трудно расстаться. Это то, с чем трудно расстаться. Друзья, но идол привести может человека к погибели. Идол может человека привести к погибели. Будь то книги, будь то одежда, будь то какие-то предметы или какие-то увлечения, образ жизни, это все может привести к погибели. Поэтому апостол Павел, зная об этом, говорит: «Итак, возлюбленные, убегайте идолослужения». А Иоанн пишет: «Дети, храните себя от идолов». Вы можете, друзья, проверить в своем сознании, есть ли какой-нибудь предмет, который вы любите. Есть ли какой-нибудь предмет, о котором вы много думаете, или для которого вы жертвуете время, или деньги, или еще что-нибудь. Вы знаете, друзья, идол – это очень сильно бывает, захватывает человека. Очень сильно. Я маленький пример приведу, хотя я его где-то приводил, возможно, вы и слышали. В одном месте я был и беседовал, в церкви беседовал, а потом остались еще люди после собрания, опять были беседы. И вот я беседовал с одной сестрой. Беседую с одной сестрой. Она не исповедоваться решила. Она говорит: «Дядя Коля, у меня исповедоваться не собираюсь. У меня, говорит, просто к вам один вопрос». Я говорю: «Хорошо, скажи». Она говорит: «У меня вопрос нетрудный, но для меня он очень важный. Скажите, дядя Коля, можно ли носить брюки?» Я удивился. Вы знаете, как она серьезно подходила. Я настроился на какой-то крупный разговор такой. И вдруг: «Можно ли носить брюки?» Фу, какая глупость. Я улыбнулся и говорю: «Нельзя». Хотя я обычно стараюсь так осторожно подвести. Я говорю: «Нельзя». И вдруг она замолчала. И смотрю, у нее такая печаль на лице. И она смотрит на меня, говорит, тяжко вздыхает, говорит: «Как жаль». Я опять улыбнулся. «Подумаешь, брюки носи». Я говорю: «Да ты что, слушай, да неужели?» Она потом продолжает вопрос. «Скажите, ну не дома, конечно, и не в церкви, но в училище, а учится в музыкальном училище. Ну в училище можно?» Я говорю: «И в училище нельзя». Она помолчала опять, говорит: «Как жаль». Вы знаете, а я улыбаюсь, я говорю: «Слушай, да что такое брюки? Да ты что? Богу надо служить. Покайся вот здесь и оставляй это дело». И вы знаете, друзья, я долго с ней пробеседовал, и я чувствовал, что я цели не достиг. Я чувствовал, что я цели не достиг. Вы знаете, прошло несколько лет, и эту сестру отлучили от церкви. Она не смогла расстаться со своим идолом. Нет, ее не за брюки, конечно, отлучили. Потому что, друзья, идолослужение, оно ведет к последующим грехам. Вы помните, друзья, вот у Валаама там один грех был, а он повлек потом другие грехи. И очень многие люди, посмотрите, Гиезий, друзья, Гиезий, он говорит: «Пойду догоню Неймана». Догнал Неймана тихонько от Елисея и придумал историю. Говорит: «К моему господину два человека пришли». Посмотрите, как грех развивается. У него любовь, он хочет попросить что-то. И быстро развивается. Он говорит: «Два человека пришли, им надо одежды и немножко серебра. Возьми побольше, чем ты просишь», дает ему больше. Пошел, запрятал. Приходит к Елисею: «Ты куда ходил?» «Никуда не ходил». И обман, и переплетение. И сделался прокаженным. Сделался прокаженным. То есть, братья и сестры, вот есть одно место Писания, если я его быстро, ну, наверное, смогу найти быстро. Это книга пророка Осии. Написано про Ефрема. «Когда Ефрем говорил, все трепетали. Он был высок в Израиле, но сделался виновным через Ваала и погиб». Что такое Ваал, вы знаете, да? Я еще раз перескажу. Ефрем был высок в Израиле. Когда он говорил, все трепетали, но сделался виновным через Ваала и погиб. Поэтому, друзья, пусть Господь благословит нас, чтобы мы могли проверять, чтобы в нашей жизни не было идолослужения. Потому что это очень серьезно. Кстати, друзья, обобщая мою беседу, хочу сказать, мы сегодня говорили о трех вещах, от которых надо убегать. Больше продолжать не будем, потому что я не помню текста, где написано «убегай». Есть один текст Писания «бегайте», а тут написано «убегай». Друзья, это юношеские похоти, это второе – сребролюбие, и третье – это идолы. Вы знаете, что интересное обнаружил? Эти все три греха, они связаны между собой. То есть есть вещи, которые ничего общего не имеют. Идолослужение, сребролюбие и нецеломудрие, так я это назову. Друзья, эти вещи связаны между собой. И я это легко докажу. Во-первых, я вам даю домашнее задание. Прочитайте дома послание Иуды. И вторую главу, да, второе послание Петра, вторая глава. Друзья, послание Иуды и 2 Петра, 2 глава. Вы прочитайте дома. Вы в этих главах найдите связь между тремя грехами. Идолослужение, сребролюбие и нецеломудрие или похоти. Апостол Петр пишет о людях, которые идолослужением занимаются, и глаза у них исполнены любострастия, непрестанного греха, и сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия. Друзья, эти грехи, они связаны между собой. Посмотрите, Валаам. Друзья, на что прельстился пророк Валаам? Он прельстился на подарки или на деньги. Чему учил Валаам сынов Израилевых? В книге Откровения написано: есть у тебя держащееся учение Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израиля, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Вот уже любодеяние и идоложертвенное. Эти грехи связаны между собой. И деньги, Валаам прельстился на деньги, научил сынов Израиля любодействовать и есть идоложертвенное. То есть заниматься идолослужением. Эти грехи между собой связаны. Если человек, друзья, подпадает под сребролюбие, то в его жизни найдут его и другие грехи. И в конечном итоге он может погибнуть, если вовремя не остановится и не убежит от того, о чем мы сегодня говорили. Привожу последний пример, и мы будем молиться. Это пример, в котором все три греха связаны между собой. Знал одного человека. Это был человек в церкви очень уважаемый. Он не был юношей, он был человек уже семейный. Он в церкви был очень авторитетный, он был прекрасный проповедник, и церковь поставили его в качестве кандидата на пресвитерское служение. То есть было две кандидатуры в церкви, где 300 членов, было две кандидатуры на пресвитерское служение. Один из кандидатов – это был тот брат, за которого я вам сейчас рассказываю. По силе эти два кандидата были примерно равные, и церковь почти разделилась. На два или на один голос перевес взял другой брат, и этот брат не был избран на пресвитерское служение. Тем не менее, он не обиделся, он продолжал проповедовать и был любимый человек в церкви. Потом дьявол, охотясь за его душой, друзья, так вот на работе, поставили его бригадиром. Он был успешный работник на производстве, его поставили бригадиром. Но предприятие было больше такого уже частного порядка, и поэтому, являясь бригадиром, в его власти были и деньги, и он рабочим выплачивал зарплату. Друзья, это была тактика дьявола, чтобы сломить этого христианина. У него в руках были деньги. Постепенно он начал, платить меньше, чем было положено. Ну почему? Он видел, что этот человек плоховато работает, заплатить меньше. Хозяин давал ему такую власть, этому тоже можно меньше, а себе можно больше. И поэтому он сначала некоторым платил меньше, потом всем платил немножко меньше, а себе платил больше. Он думал, я же бригадир, я же и материалы привожу, я и руковожу, и у меня хорошо получается, благодаря мне производство поднимается. И он становился все богаче за счет и своих рабочих, многие из которых тоже были верующие. А потом была еще одна беда – идолослужение. Он был футбольный болельщик. Нет, он не был футболистом. Но постепенно в газетах он там читал, там «Спартак», «Динамо», «ЦСКА» и все прочее. Вот, и потом он купил телевизор. Ну, дома не поставил, он же был хороший христианин, например. Он поставил телевизор на работе, в своем рабочем кабинете. И смотрел телевизор. Он не смотрел художественные фильмы, он смотрел футбол. Больше смотрел футбол. Когда там чемпионаты разные, таблицы писал, вычислял, кто выиграть должен, и так дальше, и так дальше. Ну, вот такая вот глупость и все прочее. Посмотрите, друзья, деньги, идолослужение начинается с увлечения к спортивным вещам, потом телевизор, водворяется идол в его рабочий кабинет и все прочее. Друзья, кто-то начал замечать, его начали предупреждать. Слушай, брат, ты идолослужением занимаешься. За деньги-то никто не знал. Вот. Но люди знали, что он уже телевизор посматривает. Посматривает на работе. Его предупреждали, он раздражался, когда его предупреждали, обличали и так дальше. Друзья, я скажу концовку. Он оставляет жену, 8 детей и уходит к другой женщине. И сегодня он отлучен от церкви, живет с другой женщиной, и у него жена, 8 детей, из них уже половина члены церкви. Вот и все. Вот, пожалуйста, 3 греха. Сребролюбие, идолослужение и блуд. Вот все. И человек оказался сломленным, уничтоженным дьяволом. Сегодня некоторые говорят, что ему Бог, наверное, даже покаяния не даст. Дойти до такой высоты в церкви, упасть так низко. Наверное, Бог не даст и покаяния. Ну, друзья, я знаю, что Бог очень милостивый. Бог, может быть, и даст покаяние. Но я вам просто на примере показываю, что может начаться с маленького. Ну, подумаешь, рабочему зарплату не додал. Мне же начальник разрешает. И вот так вот постепенно человек удаляется от Бога, и дьявол его уничтожает. Уничтожил Иуду, Самсон глаза потерял, Давид согрешил и потом плакал много. Друзья, и вот так вот бывает и в нашей практической жизни. Я хочу вернуться, друзья, к истории, которую я прочитал в начале. Юноша идет, покрывалом одел, и его раз и схватили, бросил и убежал. Друзья, лучше многое потерять, лучше остаться без ничего. Этот юноша без ничего остался, но он сохранил свою жизнь. Сохранил свою жизнь. Друзья, конечно, из этой истории можно и какие-то негативные примеры, ну, вроде того, что нагий, или убежал почти что, ну, от Христа убежал, друзья. Я сейчас не об этом. Я вначале вам сказал, что из этой истории хочу взять положительный пример, чтобы мы, молодые люди, имели чуткость, когда надо бороться, а когда надо просто убежать, и в этом будет заключаться наша победа. Если у кого-то на сердце есть переживания, есть такое чувство, что дьявол охотится, хочет вред причинить, а он охотится за каждым, то сейчас можно помолиться. Возможно, попросить у Бога прощения. Или поблагодарить, что мы дети Божьи, что мы приняли крещение, попросить Его защиту, чтобы, как мы сегодня слышали, что око мое над тобою, чтобы, наблюдая за нами, Он ограждал нас от неприятностей, ограждал нас от греха, и чтобы мы вовремя имели чуткий сигнал от Него, когда надо просто убегать, чтобы нам не оказаться сраженным дьяволом. Аминь. Склонимся и помолимся.
Прошу.